времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в газете «Коммерсант» генерал Андрей Курносенко заявил, что средний уровень взятки в России вырос на 75% и сейчас составил 330 тысяч рублей. Вот мы на эту сумму сегодня поговорим с нашими гостями. И прежде всего мы ее проанализируем с Максимом Кругловым, экспертом антикоррупционного центра партии «Яблоко», Владиславом Нагановым и Ильей Шумановым, которые у нас находятся в студии. Владислав, скажите, пожалуйста, откуда такая сумма вот у генерала? Почему он ее оперирует?
Ну, он, скорее всего, оперирует ею, исходя из сумм, озвученных Генпрокуратурой, что ущерб от коррупции составил 44 миллиарда рублей. И, ну, в принципе, основывается на раскрытых уголовных делах. А, конечно же, при этом он, я думаю, не учитывает скрытый объем коррупции. Ведь по различным оценкам, уже довольно давно, которые публиковались, еще в незапамятные времена, там лет 5 назад, объем коррупции в России составлял 300 миллиардов долларов. Это еще по тому курсу. Соответственно, как оно сейчас, вряд ли ситуация улучшилась. Поэтому, если бы как-то поддавалось вот эта сумма вычислению, исходя из этих объемов коррупции, то я думаю, что вот общий такой средний объем взятки мог бы быть больше.
А как, по вашим данным, вот вырос на 75, или, может быть, это просто инфляция, может быть, поправку на инфляцию надо давать, что такая же осталась коррупция, просто рубль обесценился?
Я вообще не стал к этой цифре как-то серьезно привязываться или серьезно обсуждать. Почему? Потому что это средняя температура по больнице некая, то есть тот объем взяток, который был весь по линии МВД, который проходил, вот, их просто поделили на количество преступлений, и получилась некая сумма. Вот, то есть, в соответствии с статистикой, которую, собственно, в газете «Коммерсант» господин Курносенко, собственно, упоминает 19 тысяч преступлений коррупционной направленности, которые были совершены. Вот, 19 тысяч преступлений вот за прошлый год было выявлено, собственно, и расследовано сотрудниками МВД. Вот, с учетом того, что средняя сумма взятки 330 тысяч рублей, получается чуть больше 6 миллиардов рублей. Угу. Вот, как мы помним, у господина Захарченко, у коллеги господина Курносенко, дома обнаружили 8,5 миллиардов рублей. У меня один большой вопрос возникает, где он взял, господин Захарченко, остальные 2 миллиарда рублей. Вот, то есть сумма, находящаяся у коллеги господина Курносенко дома, превышала сумму взятки, всех взяток вообще, всей массы взяток, которые были даны в стране за прошлый год. Понятно, что какой-то, не знаю, серьезной цифры это назвать невозможно, 330 тысяч рублей. И, ну, не знаю, я так вот к ней отношусь абсолютно, как некая температура по больнице средняя, и не более того. Вот. На мой взгляд, невозможно кидать в одну кучу преступления коррупционной направленности, связанные с учителем, или с врачом, или с сотрудником ГИБДД на дороге, и условным там, министром федерального уровня, или там, членом правительства регионального. То есть это верхушечная коррупция, бытовая коррупция, и все в кучу МВД замешало в рамках своей статистики, получилась вот такая цифра. Вот. Поэтому я очень, скажем, скептически отношусь ко всем упоминаниям, выросла на 70% или упала. То есть если бы еще одного полковника Захарченко, условно, сами сотрудники МВД задержали, то у нас сумма была бы не 330 тысяч рублей, а 660 тысяч рублей. Выросла бы на 150%. Вот. Поэтому вот такое мое отношение, на самом деле, к этим цифрам.
А как вы считаете, Владислав, может быть, вот милиция вынуждена делать поправку на результаты расследования Алексея Навального, который, конечно, приоткрыл обществу так чуть-чуть штору вот в этот мир прекрасного, где взятка растет каждый месяц?
Ну, я думаю, что если бы все-таки они хоть как-то оперировали этими цифрами, то цифры были бы гораздо больше. Это, конечно, очень оптимистично. Но я думаю, что, тем не менее, все видят, и полиция в том числе, что, ну, объективно говоря, скорее всего, растет объем взяток, и средний размер взяток тоже. Ну, нет никаких оснований считать, что он снижается.
Вот давайте вспомним, Илья, помните, может быть, я не знаю, кем вы может быть, в школе учились в 89-м году, были такие Гигляна и Иванов. Вот,
конечно, это легенды сыска, следствия.
Да, узбекское дело они
конечно,
крутили, да. И там какие-то были в 5-литровых банках, я помню, были такие бриллианты, чуть побольше, чем бриллиант шах, самый большой в мире. И вот, короче, они сказали, что тогда воровали, ну, дети, говорят, воровали в Узбекистане, Гигляна сказал. Сейчас, говорит, воруют, они смеются, и над, там еще по этому делу они провели... Зять Брежнева, Чурбанова, на всякий случай, чтобы он тоже 8 лет просидел. Вот они говорят, по сравнению с нынешним, действительно так?
Вы знаете, очень интересный вопрос, потому что я недавно нашел фотографию Гляна Иванова, которые на самом деле на заседании...
Региональной группы, да. Они были у Сахарова, у Солженицына.
Да.
Конечно, глупость говоря, и у Ельцина.
Да, собственно, вот партийные боссы, и, собственно, они в Верховном Совете, если не ошибаюсь, и они показывают то, что было, собственно, ими изъято. Это просто какие-то несметные сокровища, просто, которые вот лежат на столе, и, собственно, они позируют, фотографируют вокруг них. И мне сразу же вспомнилось... телеобыски, так называемые, которые проводит Федеральная служба безопасности у господина Хорошавина, изымая у него бриллиантовую ручку у господина Гайзера с коллекцией часов и остальные вот всякие вот эти обыски, где демонстрируется некое излишество и роскошь. И, соответственно, потом исчезают из уголовного дела господина Хорошавина ручка за 30 с чем-то миллионов рублей, о которой говорил Маркин в пресс-релизе. Ее нету просто в этом деле. Из дела Гайзера исчезают какие-то отдельные эпизоды. Следствие говорит, что ну, там не выявили, это была ошибка там, при возбуждении уголовного дела и так далее. Вот. И вот, собственно, но подход вот такого пиар-акции через распространение информации о вот излишнем богатстве людей, он вот начинал свою, на самом деле, вот какую-то рост и карьеру или вовлечение такой широкой аудитории, именно, наверное, как раз дело Гляна Иванова, когда они его демонстрировали, и все ну, с ума сходили просто от такого там количества
многие,
богатства.
Многие депутаты себе сделали, начали карьеру, например, депутат нынешний Макаров, он был адвокатом у самого Чурбанова. Угу. Молодой тогда был парень, он мой ровесник, и тогда он 30 лет ему не было, он был у него этим адвокатом. Вот видите, значит, тогда при советской власти тут, что ли, больше денег было? Не понимаю, почему тогда такие были большие богатства, которые вот, люди могли прям незаметно себе присвоить.
Мне кажется, не было тогда офшорных счетов, не было возможности выводить деньги там, через банковские счета, электронных платежей не было. Естественно, система накопления она была основана на каком-то натуральном подходе.
Да, надо было сразу прям кубышку прятать. А вы как считаете, откуда растут ноги у нынешней коррупции? Не из советских ли времен?
Почему же вполне из советских? Ведь еще именно с тех времен, ведь коррупция, она же вообще такая повальная фактически у нас в стране. Это ведь не случайно все как-то внезапно после развала СССР появилось и разрослось. Оно и тогда было. То есть сначала, конечно, в гораздо меньших масштабах, когда при плановой системе там различные приписки были, когда в итоге это все выливалось, знаете, вот все эти вот коррупционные моменты в дефицит товаров, в том числе продовольственных, это же ведь не просто так все было, точно за этим стояла коррупция. Когда искусственный дефицит создавался, ну, естественно, это не могло как через взятки идти, иначе никак. А также мы помним, значит, известное дело, возможно, оно, конечно, конспирологическое, да, то самое золото КПСС, золото партии. Это же, в конце концов, что это было за золото, было ли оно? Вот, и ходили же слухи, различные там легенды, что вот его вывезли за границу, это золото.
Ну, было, да, в некоторых банках это был уставной капитал.
А золото там, возможно, было на сотни тонн. Так что, в принципе, как сейчас, вот если сравнивать, да, ну, понятно, что... За 17 лет, которые прошли с 2000 года, когда поднялась цена на нефть сильно, много накоплений подобного рода могло быть произведено, но, естественно, не все из них, далеко не все, перешли в золотой эквивалент. Конечно, легче действительно перевести в офшоры различные, и там дальше уже и хранить.
А вот вы как считаете, если человек, вот, например, юноша, коррупционер, он может быть при этом хорошим каким-то патриотом или, может быть, хорошим работником, когда-то был такой, у Петра Первого был Меньшиков, он всю страну разворовал, там все солдаты ходили в каких-то дырявых там этих, ну, шинелях и в дырявых портянках, а вот он сам был, при этом он был герой Полтавы и герой был взятия этого Ниншанса. То есть он сам впереди других солдат бросился. То есть он был герой настоящий, Меньшиков. И при этом был коррупционер, что взятку негде было, ему, да, условно, негде было пробу поставить. Вот как одно с другим уживается.
Мне кажется, алчность, она всем свойственна. То есть, ну, человек может быть героем, но он может быть алчным. То есть, такие вещи, мне кажется, они не взаимосвязаны между собой. То есть, как плохой человек может, там, не знаю, быть там героем, а единожды выполнив там долг какой-то, получив медаль, так и наоборот. То есть, это процесс, который такой, не знаю, мутации, наверное, человека, да. То есть, когда он из одной плоскости в другую может перейти. То есть, это совершенно нормально. Вот. Как человек хороший может, извините, стать негодяем, так и наоборот, исправиться человек может.
То есть, еще что-то разные два измерения, которые человек вот грабит, условно говоря, свою страну и сам ее защищает с оружием в руках, считаете?
Может? Нет, я имею в виду, что человек может быть хорошим патриотом своей страны и одновременно являться коррупционером. Вот. Всего лишь навсего.
Согласны?
Я бы, оригинальная точка зрения. Я бы чуть-чуть по-другому расставил акценты. Человек может считать, что он патриот. Он действительно, в конце концов, может эволюционировать психологически до такого состояния, что считает, что он действительно защищает страну от внешних угроз, что он абсолютно честен, кристально честен, при этом одновременно воруя. А почему это происходит? Ну, человек же не может считать, что он преступник. То есть он не может постоянно в душе вот осознавать, что да, я ворую, я... Он пытается психологически защититься от этого. В итоге, за многие годы, пока он этим занимается, у него вот вырабатывается такой условный рефлекс, когда он уже свои действия даже не считает каким-то преступлением.
Да, не критически оценивает.
Да, не критически оценивает. То есть, действительно, он считает, что он патриот, что он борется с теми, кто его разоблачает, и он действительно считает, что да, вот они вот какие-то агенты. Ну, то есть, хотя они его...
Я просто хочу привести очень интересный пример. Да. На самом деле, мы считаем, что Скандинавия, она чиста от коррупции, собственно, и там гораздо меньше коррупционных преступлений. Но все равно они происходят. То есть раз в год там скандал какой-то большой страну, собственно, начинает трясти от того, что, например, министр использовал служебную машину для того, чтобы доехать в театр к своей жене, которая находится в другой...
Швеции, условно говоря, да?
Условно, да. В любой из скандинавских стран такие вещи происходят.
Ужас какой.
Ужас, да. То есть злоупотребление, использование служебных, там, вот, соответственно, и идет речь о том, чтобы человек покинул свой пост, он, естественно, оставляет свой пост. Можно ли считать такого человека, как будто допустившегося вот это этическое нарушение, вот патриот? Ну, естественно, он патриот, но вот условно есть системная коррупция и акт личной алчности, индивидуальной алчности, когда вот сейчас здесь ему захотелось взять денег, он вот принял это решение. Ну, у всех бывает такая ситуация, что человек может сорваться, может там, не знаю, поступить не совсем корректно. И мне кажется, что это свойственно не только для тех людей, которые вот являются там негодяями. То есть хороший человек тоже может оступиться и сделать...
Да, но знаете, как если человек ворует конкретных людей, например, в блокаду Ленинграда, кто-то имел хлеб, а у людей были там картины Леонардо да Винчи или Рафаэля, вот он у них забирал и за хлеб, понимаешь, это тоже, конечно, плохо. А если человек ворует из госбюджета, то есть не конкретных людей он обездолит, а госбюджет условный, абстрактный. Вот это, я считаю, разные вещи.
Я считаю, что госбюджет – это те же самые деньги налогоплательщиков, мои деньги, например, да, то есть я к госбюджету отношусь как к своим деньгам, вот, и всячески проповедую эту идею, вот, и намеренно, как бы, когда мне говорят, это же ничьи деньги. Это вот с советских времен пришедшая до нас вот такая догма о том, что бюджетные деньги – это ничьи деньги, это государственные деньги. Это мои деньги, и я, соответственно, также к этим деньгам отношусь, поэтому здесь у меня немножко другой подход.
А вы как думаете?
Ну, они-то как раз считают наоборот. То есть они думают, что вот это какая-то обезличенная большая масса денег, в том числе наполненная за счет нефтегазовых доходов. И они, естественно, не видят за этой прорвой денег каких-то обездоленных людей, пожилых, инвалидов, людей, которые просто волочат нищенский образ жизни. У нас же 20 миллионов человек, там, по официальным данным.
Да, даже, я очень шувал, как-то про них отозвался. Помнишь, он говорит, кто это будет покупать квартиру в 40 метров? Он говорит, люди об этом мечтают, он говорит, студенты какие-нибудь поженились. Квартиру
20 метров там была квартира.
Ну да, пожалуйста, он вообще еще не знает, как люди живут.
Ну, я думаю, что они оторваны очень сильно от реальности. Такое бывает. То есть, когда ты с утра до вечера проводишь свою жизнь за пределами условно реальной среды обитания большинства россиян.
Да, я помню, Борщевский адвокат выступал на одной радиостанции и сказал, что вот какие-то люди там уехали за границу и не смогли вернуться, потому что самолет, что ли, там отменился, разорился, авиакомпания. Он говорит, ну они же поехали не на последние деньги туда, пусть купят другой билет. Он говорит, не только не на последние, они наоборот взяли займ. Взяли у государства, знаем, что называется студенты, которые путешествуют. То есть он не знал даже, что такие у нас есть люди, которые вроде они не так уж далеко от него, эти студенты, которые, может, это ровесники его детей. То есть вообще человек не знает жизни.
Ну да.
Не на последний. Но именно что не то, что на последний, они еще сами влезли в долги, чтобы поехать там куда-то за границу.
Ну да, два разных мира. То есть, ну и как бы вот они существуют в нашей России, уживаются как.
Да, ну так надо с этим бороться, я считаю. А как их можно вернуть с небес на землю, Шувалов в частности?
Шувалов в частности? Слушайте, очень сложный вопрос. Я думаю, что вот какого-то решения вот переключить или завтра прийти в кабинет Шувалова и сказать, Шувалов, ты больше не работаешь, работает там Владислав на его месте, да?
А так и будет когда-нибудь?
Не, естественно, я бы очень сильно хотел бы, чтобы к власти приходили молодые технократы, люди, которые четко понимали, что такое чиновничество и что такое бюджетные деньги. Вот. Ну, на самом деле, у меня очень двоякое отношение к этим людям, несмотря на то, что, как бы, понятно, факты доказаны и коррупции, и какого-то излишества, которое у них есть. Вот. Общество достаточно терпимо к этим вещам. К сожалению, надо констатировать то, что людей, которые готовы терпеть, гораздо больше, чем тех людей, которые не готовы терпеть, которые готовы сопротивляться или выступать против этого.
А вы как думаете?
Смотрите, в принципе, что значит терпеть? У нас вот есть, допустим, показатели просмотров сейчас на Ютубе расследования фильма про Медведева. Да, значит, 13 миллионов человек просмотрело. Я вот как бы уверен в том, что как минимум половина, а скорее всего там три четверти из тех, они возмущены этим. И при определенных условиях они терпеть бы не стали. Но, с другой стороны, сейчас ситуация складывается так, вот обстоятельства складываются так, что каждый конкретный человек, вот что он может предпринять, да, вот в данной ситуации. То есть я вот тоже не хочу терпеть. Ну что, я сейчас вот могу выйти на улицу и начать громко кричать или там. Вот с митингом можно выйти, например, да?
Да.
Вот про это уже, кстати, значит, Алексей Навальный сказал, что надо, вот раз они не слышат, надо выходить с митингом, кто не хочет терпеть. Да. Он объявил про это. Соответственно, подал уведомление на 26 марта и сейчас ожидает ответа на это. И по всей стране в том числе тоже. Но в целом, как данная ситуация отличается у нас от того, что, допустим, в Корее. Вот люди там, они не привыкли, конечно, терпеть. Там же тоже примерно схожая схема случилась, когда из-за того, что вот какие-то сомнительные деньги поступали в фонды, связанные с президентом, там в итоге импичмент объявили, а до этого миллионные демонстрации выходили. И можно сравнить, а что это у нас-то не выходили миллионные демонстрации? Там как чуть что сразу выходит, а у нас нет. Ну, вопрос политической культуры, опять же, изначально. Да, а политическая культура, она из чего складывается? Да? Из политического режима, в частности, из того, в каких условиях мы находимся здесь. Если бы корейцы оказались у нас здесь, они бы тоже не смогли ничего
такого. Я считаю, что немножко не в этом. Не политическая культура вообще на самом деле такая вещь аморфная очень. Есть политическая культура, нет ее. То есть мы не можем сказать, мы политически безграмотные. То есть люди знают политические партии, которые знают, как голосовать, отличают одну партию, там, желто-синюю от, там, не знаю, там, красно-желтой, да, там партии, то есть, ну, то есть люди понимают примерно, о чем идет речь. Вопрос в том, что правосознания на самом деле людей до сих пор нет. Люди не понимают, что условно кто платит налоги в нашей стране, платит народ, налоги работодатель. Вот. Сам человек, сам гражданин, он находится в некой прострации. То есть он говорит, черную зарплату я буду получать, а сколько я черный, а сколько белый, сколько на руки я буду получать. Его не сильно интересует количество налогов, уплаченных им государству. Вот. И такое же отношение к этим налогам, такое же отношение к этим бюджетным деньгам. И человек очень спокойно относится, что эти деньги использует кто-то другой не по назначению. Как только гражданин станет налоговым агентом, как только он будет заполнять налоговую декларацию, в этот момент просыпается гражданин, в этот момент просыпается правосознание, в этот момент человек понимает, что он свою копеечку, которую он должен был потратить, он отдает ее, прям перечисляет государству. Вот. И с этого государства он может потребовать за эту копеечку. Как только существует некий другой налоговый агент в виде его работодателя, который платит налоги, до этого момента ничего не будет происходить и будет спокойно вот происходить такие процессы. На мой взгляд, это будет эта системная вот реформа, которая связана с налоговым администрированием, и вот и кто будет являться налоговым агентом, собственно, вот его, кстати, эксперты Кудрина достаточно серьезно прорабатывали этот вопрос. Но пока вот все в виде какой-то дискуссии.
Вот я хотел вас спросить. Вот есть такая теория, что человек, который богатый, он уже, так сказать, наелся, считается, и он будет честно работать. Я так не думаю. Богатый человек, у него качество жизни другое, больше расходы, поэтому он как раз дальше будет воровать, если он останется на каком-то посту государственном. А вы как считаете?
Ну, в принципе, и практика...
Рокфеллер там он не будет больше, чуть не будет. Рокфеллеру как раз нужно денег больше,
чем... Да, и обратите внимание, что и практика тоже это показывает фактически, да? Просто из личного опыта я сталкивался, да? Есть один очень богатый человек, с часами там за какие-то там сотни тысяч евро у нас в России. Речь шла о том, чтобы в одном из гостинично-офисных комплексов, одной из подконтрольных ему компаний, подняли арендную плату там что-то на $100 или $200. Он лично звонил генеральному директору гостиницы и говорил, а как это так? Значит, подняли на $100 или $200 арендную плату. Это человек, которого просто там миллионы там, долларов, там сотни миллионов. То есть я к чему это хочу сказать, что они даже в этой ситуации, многие из них, да, цепляются за каждую сотню долларов. То есть, возможно, другие говорят, именно это-то и делает их богатыми такой подход, раз вот они так.
Конечно.
С другой стороны, есть, может быть, естественно, и другие люди, да, которые вкладывают огромные средства в благотворительность. Это не только на Западе, конечно, но и у нас тоже есть такие люди. Да, вот. Это другой типаж людей вот в этой ситуации. Люди, которые готовы помогать, а особенно если они еще при этом анонимными остаются. То есть не просто, чтобы пропиариться на этом как-то, а просто вот, там они содержат благотворительные фонды, и которые реально делают дело, помогают людям. Таких людей, конечно, можно уважать, да? Даже несмотря на то, что если вот он эти деньги как-то...
Сомнительно. Да. Достаточно. Давайте дадим слово Максиму Круглову. Максим, добрый вечер. Да, Максим, да, здрасте. Вы как считаете, почему в России не падает и не снижается уровень коррупции? Вам слово.
Я, пожалуй, во многом соглашусь с коллегами. Здесь есть две такие главные составляющие этого явления. Это отсутствие институтов, которые бы способствовали снижению уровня коррупции. Просто потому, что люди, которые эти институты конструируют, они сами кровно заинтересованы в коррупционной системе, которая функционирует, собственно, на их материальное благо. И вторая часть – это действительно отсутствие политической культуры, то есть отсутствие у людей привычки оказывать давление на власть и тем самым ее провоцируя к переменам, к созданию, собственно, тех самых институтов, которые бы коррупции препятствовали. А отсутствие этой политической культуры, оно же не просто так вот возникло из-за того, что у нас народ такой какой-то не такой, там не приспособлен к демократии, к европейским каким-то принципам и так далее. Нет, это сознательно делается политической элитой, который выгоден спокойный, покорный народ. Это сознательно культивируются такие установки по телевизору, сознательно понижается явка на выборах, когда гражданам говорят, что от вас, товарищи, ничего не зависит, поменять вы ничего не сможете, повлиять вы ни на что не сможете, все равно такие-то люди будут у власти, поэтому лучше сидите, занимайтесь своими делами, мы будем сами по себе, вы будете сами по себе. Вот пока вот, собственно, эти две части как-то не сойдутся друг с другом, каким-то образом не заработают, собственно, мы сможем видеть только исключительно компанейщину, исключительно какие-то разовые случаи борьбы с коррупцией для решения своих каких-то собственных внутриполитических задач со стороны власти, никакой системы, никакой именно вот принципиальной парадигмы борьбы с коррупцией мы не увидим. Но для этого нужно повышать правосознание граждан и их веру в то, что от них что-то зависит.
Спасибо. Мы к вам еще вернемся, Максим. Хотел спросить у Ильи. Вот я читал, что коррупция, она же состоит и в том, что людям предоставляют неположенные, например, какие-то услуги, вот, например, чиновникам, да, которые другим гражданам не то, что они говорят, не знают о них, даже не могут себе представить о том,
говорить что...
Да, привилегии.
Вообще, борьба с привилегиями – это та непосредственно, кампания, да, на волне которой пришел к власти Борис Николаевич Ельцин.
Конечно, да.
Вот, собственно, я помню непосредственно его выступление, где он публично говорил, что я отказываюсь от своей машины. Наина Иосифовна категорически против того, что я отказываюсь от машины, но я все равно настаиваю от этого и буду ходить...
От служебной машины,
буду вот самостоятельно каким-то образом добираться до работы, и считаю, что вот если я приду к власти, я вот там заставлю всех перейти. Вот. Но несмотря на то, что Борис Николаевич Ельцин пришел к власти, все равно он начал пользоваться, собственно, служебной машиной, ничего от этого не поменялось. Сама система, собственно, она заставила его, на самом деле, использовать служебные автомобили и прочее. Действительно, существует очень большая система скрытых благ, скрытых бенефитов для чиновников и для депутатов. Вот. Особенно это касается чиновников класса А, то есть это конкретно высшая каста российской там, политической и административной элиты. Собственно, и мы сталкиваемся достаточно часто с этими вещами в своих расследованиях. Пример получения квартир генералами, УФСИН, например, да, получением квартир вице-премьером господином Рогозиным, вот наше расследование, которое показало, что квартира стоимостью больше 300 миллионов рублей, собственно, просто так было выделено и потом приватизировано господином Рогозиным.
Сколько метров она, нам понять не будет, сколько она метров?
Она не такая большая, просто она в элитном доме находится, то есть она, примерно, больше там 150 или 170 метров, то есть квартира, да, то есть которая просто была выдана, и потом она приватизирована им была, да, и он уже потом поменял ее там на квартиру стоимостью полмиллиарда рублей. И все это вот в рамках вице-премьерской зарплаты. Вот. Приватизация вот этого имущества и получение возможности приватизации или доступа к такому имуществу, это есть некое уникальное благо, которое контрастирует с общим уровнем жизни. То есть, что такое 300 миллионов рублей для условно там Химкинского там округа, да, например. Это колоссально. Это несколько, один детский сад, например, да, или два детских сада на эти деньги можно построить. То есть это какие-то сумасшедшие деньги, которые вот в нашу реальность, они не вписываются совершенно. И на самом деле, если брать по каждому из категорий, там, перемещение, транспорт, бизнес-класс, отдых.
Парашюты какие-то золотые, да?
Золотые парашюты, да, но в основном золотые парашюты касаются топ-менеджмента государственных компаний и государственных корпораций. Вот. Это тоже как бы отдельный разговор. То есть они у нас в нормативном поле остаются на усмотрение самих госкорпораций
сегодня
и государственных компаний.
По-моему, Почта России что-то...
Да, но сейчас идет дело...
По головке не погладили за это.
Да, сейчас возбудили дело на менеджеров Почты России.
Он не уходил, он же остался на работе, потому что он в ушел. По итогам года себе присвоил там несколько зарплат своих же.
Да, самопремирование – это один из способов, кстати, вот, непосредственно получения привилегий, дополнительных льгот. Вот. Выделение земельных участков родственникам там, или там, семьям, или знакомым как – бы, это прям вообще как бы, история, которая находится в категории как раз муниципальной коррупции, которая самый страшный бич именно в системе, скажем так, муниципального управления. Единственное благо, которое есть у муниципалитетов – это земля. Это та территория, которая может эксплуатироваться, и вот она передается. Вот. Ну и так далее. То есть, мне кажется, один из секторов мы возьмем, и в каждом из секторов мы найдем возможность помочь там, с трудоустройством, а устройством в детский садик или в школу в нужную. Как бы это вообще негласное правило, так называемое, да. То есть, когда силовики имеют приоритетное право на получение места в детском саду в силу федерального закона, скажем так. Да,
да, вот хотел спросить, кстати, у Владислава, как там идет расследование убийство Бекетова, журналиста, и вообще все истории с Химкинским лесом. Я считаю, что его убили, потому что он прожил несколько месяцев после вот избиения, но все-таки умер.
Ну, оно уже фактически ничего не идет, никуда не двигается.
Ничего там нового не появится.
Ничего нового не появится.
Не названы какие-то люди, его просто побили, да?
Ну, там мало кто сомневается, на самом деле, кто был заказчиком, и, тут, в принципе, соответственно, секретов от этого нет нигде, да? Вот, что корни шли в тогдашнюю администрацию.
Конечно, да. Они даже и не скрывали, что они ему угрожали.
Да, это так. И попутно вот хотел, кстати, еще, раз уж шла речь о коррупции на муниципальном уровне, просто если мы берем муниципальный уровень, то ведь по всей стране там тысячи муниципалитетов. И далеко не все такие муниципалитеты богатые, как те же Химки. Вот в Химках бюджет он составляет 11,5 миллиардов рублей. А бюджет Дубны, например, городского округа, да, на севере Подмосковья, около 2 миллиардов. Талдомского района еще и меньше, там миллиард там с чем-то. То есть при этом мы видим, что значит, в этих местах тоже какие-то существуют такие схемы. Вот они повсюду, вот эти схемы, да, вот мутные такие, когда там, допустим, глава района, например, являясь учредителем ООО, сам же заказывает у себя услуги и оплачивает эти услуги из муниципального бюджета.
У нас здесь, в Москве-то полно таких, прям на глазах, не буду сейчас приводить примеры.
Да, то есть это коррупция.
Близкие, да. А тем более, что вот, например, чуть подальше, там вот начинаются такие лакомые куски на берегах Волги, вот где я сказал, там кимры дальше идут, и вот можно там вообще эту землю за бесценок приватизировать и отдавать, правильно?
Да, ну, правда, по практике сейчас вот какие-то подобные операции с землей, вот в тех местах они не пользуются особой такой популярностью, да. Речь скорее идет о том, что вот именно на госзакупках из муниципального бюджета вот так вот паразитируют. Подростников отдают подряды, значит, просто раздают деньги из муниципального бюджета по различным схемам. Вот это вот наибольшее.
Я вот хотел спросить, а как вообще эти госзакупки, они как-то регулируются? Потому что я иногда вижу, что там какое-нибудь Министерство внутренних дел, какой-нибудь республики заказывают себе огромные шикарные апартаменты из чистого золота, потому что дом приемов будет где-то с бильярдом. С какой стати-то? Это же наши деньги, как вы выражаетесь. И уходит не по назначению.
То есть, действительно интересно. То есть я расскажу, что есть существует система нормирования на самом деле. То есть она введена. У нас была очень интересная история в Калининградской области, когда, собственно, на уровне государственных органов власти эта система нормирования была введена. И наше федеральное министерство, федеральное правительство считало, что автоматически оно распространяется на муниципальное образование. Муниципальное образование так не считали абсолютно. И, собственно, для себя продолжали закупать дорогие машины, услуги аренды, лизинга, там, какого-то дорогого оборудования или дорогих автомобилей в аренду брали. Вот. Соответственно, как бы мы направили письмо, получили разъяснение из правительства Российской Федерации, вот мои коллеги из Калининградской области, и, соответственно, получили разъяснение, что муниципалитеты тоже должны подчиняться непосредственно вот этим требованиям. После этого прокуратура отреагировала, собственно, и вот система, скажем так, их аппетиты упали достаточно до уровня такого среднестатистического положенного чиновнику. Вот. Но это не везде делается. Не все об этом знают, не все умеют пользоваться как бы нормативным полем. То есть, где-то активисты как бы действительно борются с роскошью, а не с нарушениями в государственных закупках. Вот. Но в целом система государственных закупок, она не терпит непрофессионализма на самом деле. Это очень четко понятно, что специальный человек, то есть не обывателю достаточно трудно разобраться в системе государственных закупок. Вот. Но в целом мы сейчас анализируем Министерство обороны Российской Федерации, закупки Министерства обороны. Вот, и там достаточно очень интересные моменты мы находили, что, собственно, вот одно из результатов нашего, итогов нашего расследования по конфликту интересов Министерства обороны, что самолеты «Сухой Суперджет», которые должны были закупаться Министерством обороны, два заместителя министра обороны и один из руководителей, как раз, который занимается самолетом, безопасностью полетов, могли лоббировать закупку этих самолетов «Сухой Суперджет». В свою очередь, в компании «Сухой Суперджет» работали их дети. Именно на постах руководителя департаментов закупок и контрактных. Вот. То есть и вот эта система, она на самом деле, она внутри каждой административной какой-то единицы находится, внутри органа власти, муниципального образования, органа там, субъекта Российской Федерации, федерального округа. Мы возьмем и в каждом мы увидим такую модель. Почему такая модель начинает превалировать? Потому что простые взятки опасно брать. Люди боятся, начинают, чиновники уже стесняются, пытаются найти более какие-то схемы, которые не могли бы угрожать им, физически или там сегодня-завтра к ним должен пойти и снижать их риски. Соответственно, они трудоустраивают родственников на посты, о чем, собственно, Владислав говорит. Коммерческие заказы отдают фирмам родственников, вводят своих родственников в состав учредителей и так далее. Вот. Но это вот и коррупция из такой вот агрессивной формы, она мутирует в такую petty corruption, мягкую коррупцию, которая гораздо сложнее идентифицируется. Вот. Казалось бы, она меньше ущерба наносит для системы органов власти и муниципальных образований, но реально она гораздо страшнее. И, кстати, ущерб тоже сильнее наносится, вот, потому что сама система вот этих муниципальных закупок, она позволяет допускать злоупотребление. Допустим, если мы берем ремонт дорог, допустим, вот городской округ Дубна, там дороги находятся в настолько ужасном состоянии, что по рейтингу официального Московской области на втором месте с конца. То есть хуже только в Протвино, ну и, наверное, в Алеппо хуже еще дороги, чем в Дубне. Соответственно, вот там...
В Пальмире, наверное.
Ну, может, в Пальмире еще хуже дороги. Так вот, значит, речь идет о том, что в городе должен происходить ямочный ремонт этих дорог. Потому что вообще, в принципе, городу выделено 173 миллиона рублей из Московской области бюджета, чтобы полностью дороги наконец-то там починили. Так вот, там есть, значит, не буду говорить подрядчик, который до этого довел, значит, дороги города до такого ужасного состояния, как в Сирии. Вот. И, значит, два месяца поработал другой подрядчик, а потом вернулся обратно старый каким-то образом, когда уже все было вздохнули и решили, что наконец-то он ушел. А он вернулся обратно. Причем, конкурируя с новым подрядчиком, он предложил сумму на торгах на 9 миллионов рублей меньше, то есть ниже рентабельности, ниже всего, то есть, что только возможно. То есть, ну, очевидно, будет честно исполнить контракт.
Заведомо, да.
Заведомо нельзя. И вот это отдали. Ему ясно, что здесь будет продолжаться то же самое. Город поэтому находится в состоянии таком, ну, близком к социальному взрыву, когда люди уже верят, что наконец-то все починит, а тут опять приходит кто-то. И опять же, видно, да, что вот, ну, этот контракт не исполнить нормально, никак нельзя. То есть, ну, это ущерб. Вот мы о чем мы говорим, что вот, казалось бы, да, то есть можно подумать, что сумма, сброшенная на 9 миллионов рублей, она незначительная. А какой ущерб от этого будет городу-то? Вот, ну?
Да, давайте Максиму дадим. Максим, как вы считаете, вот дело Магнитского памятное, когда его специально, я считаю, эти следователи довели до смерти, и там, сейчас, если ваши активисты партии «Яблоко», я знаю, Валерий Васильевич Борщев много им занимался, вот, почему оно осталось таким хрестоматийным случаем коррупции, за который никто не ответил?
Вы имеете в виду, не ответил никто из виновных перед российским правосудием?
Ну, или там, например, следователи два обогатились сказочно, там следователь был нищий какой-то, фамилия, сейчас не вспомню его, Кузнецов, по-моему, а стал миллиардером вообще долларовым, какие-то в Дубаях имеет огромное поместье. С какой стати?
Понимаю, да. Там же, это же такая политическая история, так как Америка, значит, приняла закон Магнитского, в том числе и благодаря, да, действительно активистам нашей партии. Собственно, это стало таким вот, ну, корпоративным делом для нашей власти защищать тех, кто действительно в этом во всем участвовал и в этом во всем виновен. Поэтому, условно говоря, если бы они привлекли виновных по этому делу какой-то, пускай даже мягкой ответственности, то это служило бы сигналом к тому, что они подчинились некому давлению извне, там, Госдепартаменту США и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле, да, там эти люди попали под санкции американцев, но при этом пользуются всеми возможными привилегиями внутри страны, как пострадавшие борцы с давлением Госдепартамента. Да. Поэтому таким образом получилась некая обратная такая вот... Хотя, ну, безусловно, не факт, что если бы не было этого давления, они бы там ответили по всей строгости закона. Тоже нет, потому что, ну, система у нас сложилась такая, что, в общем-то, начальство покрывает своих подчиненных, потому что оно в этом смысле тоже в доле. И поэтому этот громкий и трагичный случай в этом смысле закончился ничем.
Обыск у Зои Световой, это был тоже как бы эпизод мести вот тем, кто это дело раскрутил, потому что, я не помню, 11 часов что там искать, я был у Зои несколько раз дома, там даже, по-моему, 2 часа нечего делать, и вообще надо оставить в покое, это женщина героической биографии и судьбы.
Конечно, надо оставить в покое, это одна из ведущих правозащитников, которая защищает заключенных в российских тюрьмах. У нас пенитенциарная система находится в таком состоянии, что, собственно, без этих героических людей у заключенных не было вообще никакой надежды на более-менее гуманное обращение. Но просто обыски сейчас, это же совершенно какая-то вот... они приобретают такой лавинообразный процесс, и тут уже очень сложно разобраться, у кого, за что, почему. Сегодня, например, прошел обыск у нашего лидера молодежной организации «Яблоко» в Ставрополе, вроде бы за то, что он организовывал одиночный пикет у ФСБ, там, значит, в течение нескольких часов правоохранительные органы с собаками обыскивали его квартиру. Вроде как, по нашей информации, нашли некий пакетик с каким-то зеленым веществом, что нам кажется абсолютная фальсификация. И вот мы недавно разместили рекомендации Андрея Бабушкина. Это такой вот, значит, краткий ликбез о том, как себя вести во время обыска. И это стало очень популярным, ну, просто потому, что любой оппозиционный политик и даже, на самом деле, любой гражданский активист вполне может ожидать у себя появления в квартире оперативников, и надо очень спокойно, скрупулезно следовать этим рекомендациям. Это единственный шанс, что, собственно, ну, хотя бы вам ничего не подбросят, потому что это действительно приобретает какой-то лавинообразный характер. То есть Ильдара Дадина отпустили, но при этом осуществляются такие вот бесконечные акты запугивания, чтобы политики и гражданские активисты понимали, что лучше перед выборами президента особо не высовываться.
Да, знаешь, в понедельник был Александр Гаврилов, знаете, такой этот, главный редактор «Книжного обозрения». Он такой человек вообще не от мира сего, занимается книжками, у него 6 часов обыскивали. То, что он дружил с Александриной Марко, которая уехала за границу. Да. И вот непонятно, что у него могли искать. Как вы считаете, почему так, ну, не асимметрично, что ли, отвечает власть тем, кто ее пытается вот разоблачить в коррупции?
Ну, это кажется логичным объяснением, на самом деле, потому что, ну, одновременно с этим, ну, появились сообщения о том, что начали вызывать на допрос людей, которые, опять же, были связаны с делом Яндекс.Кошельков еще во время избирательной кампании мэра Москвы. Там их начали вызывать и, ну, пытаться, значит, предлагать им, чтобы они подписали заявление, чтобы, значит, они признали себя потерпевшими, например, по этому делу, или просто какие-то показания дать. Ну, вот эти все телодвижения, да, казалось бы, ну, если отдельно взятые, они, ну, не очень большие. А так, если системно, комплексно посмотреть, то можно предположить, что действительно это такая вот асимметричная реакция на расследование Фонда борьбы с коррупцией.
Я думаю, что если там Оля была, Романова, то там они ничего не найдут, никаких злоупотреблений. Она это занималась Яндекс.Кошельком, когда была белоленточная революция, на все митинги там аппаратуру закупали, и там все, тогда уже придирались к ней, и все проверили, все было чисто. Поэтому, а уж она опытный человек, ее муж сколько лет посидел в лагере ни за что. Как вы считаете?
Я, на самом деле, я не все политические вопросы могу ответить, потому что я не являюсь политологом или экспертом вот в этой теме. Я только слежу так же, как и вы, за средствами массовой информации. Вот. Мне кажется, что надо понимать логику работы следователей. Конкретный следователь, у него нет задачи посадить в тюрьму, там, условно, вот он лично не желает посадить в тюрьму условного там гражданского активиста или оппозиционера. Есть некая система сигналов, которая проходит сверху до самого последнего следователя, и человек, находясь в системе, вынужден как бы реагировать на нее своими действиями какими-то. Вот. Или не реагировать, уволиться с этой, да, должности. Вот. Поэтому, ну, вот сказать, что это такое, ну, хорошо, вот у меня один вопрос только в связи с этими вещами. Хорошо, когда гражданский активист или оппозиционный деятель действительно может допустить преступление, ну, такое может случиться. Ну, я не исключаю такую возможность, такое чисто теоретически может случиться. Как будет реагировать, ну, скажем так, публичное поле общественных деятелей, там, не знаю, там, средства массовой информации, там, ну, там, Радио Свобода и другие. Естественно, ну, может ситуация возникнуть, что будет поддержка вне зависимости от того, совершил он преступление или нет. Поэтому мне очень сложно судить, надо в каждом деле индивидуально разбираться. Вот. Мне хочется думать, что на самом деле, что все это, что большая часть из этих преступлений – это заказные дела. Вот. Но мне кажется, что сказать, что это какая-то цепочка связана между собой. То есть я не думаю, что Зоя Света связана с Алексеем Навальным вот как бы вот именно в какой-то прямой связи. Одновременно давление идет и на нее, и там, на Навального, и на других гражданских активистов, вот, например, Яблоко активистов. Вот. Я думаю, что надо каждый кейс, каждый случай разбирать в отдельности, смотреть. Ну, естественно, оппозиционеры, они в нашей стране находятся в таком бесправном положении. И, конечно же, им, ну, требуется какая-то дополнительная защита, в том числе как бы со стороны, не знаю, общества, как мне кажется.
А как считаете, Владислав, будут ли добровольные помощники Алексея, будут ли они вот тоже так же, ну, подвергнуты давлению, как сейчас подвергли Зоя или другие вот несколько человек пока? Еще не так уж и много.
Ну, в принципе, сейчас власть, она посылает сигналы, как будто бы она смягчается, да, вот отпустили из тюрьмы того же Эльдара Дадина, Севастиди отпустили, значит, в Кургане отпустили женщину, сейчас фамилию что-то забыл, которая, значит, сидела якобы за, ну, за репост, значит, видео с малолетним ребенком. Соответственно, ну, власти нам показывают, вот, мол, как, то есть сейчас, да, в этих условиях устраивать какие-то такие широкомасштабные репрессии, ну, вряд ли кто-то будет, тем более в предвыборный, значит, вот отрезок времени, когда осталось фактически год до выборов президента, ну, вряд ли на такое пойдут, поэтому я думаю, что, ну, вот небольшими всполохами активности пока что все и ограничится. Ну, никто не заинтересован в том, чтобы вот как-то раскачивать ситуацию, начать дестабилизировать ее, я думаю, что здесь такого не будет.
Максим, как думает наш эксперт Максим Круглов?
Честно говоря, я не так оптимистично настроен по этому поводу, ну хотя бы потому, что действительно последовала волна обысков. Мне кажется, что во власти существует некий такой принцип равновесия. Действительно, вот трех людей, которые были обвинены, ну, просто по самым абсурдным обвинениям, их выпустили, то есть исправили некий вот такой вот перегиб исполнителя, но при этом надо подать другой сигнал, то, что заниматься гражданским активизмом, заниматься оппозиционной деятельностью, это по-прежнему в России небезопасно, если вы этим занимаетесь, то будьте готовы к обыскам, к дальнейшим следственным мероприятиям по поводу вас. Поэтому, ну, там же действительно, там Зоя Светова, потом руководительница организации ГУЛАГа нет. У нее тоже проходил отпуск, обыск в этот же день, что и у Зои Световой. У нескольких активистов партии «Яблоко», я еще раз повторюсь, да, проходят обыски. То есть на самом деле это, ну, какое-то вот такое явление и системное явление. Поэтому, к сожалению, я не стал бы делать оптимистичный прогноз по этому вопросу. Всем нужно быть очень осторожными, скрупулезно соблюдать закон. И обязательно я бы советовал посмотреть рекомендации Андрея Бабушкина. Они выложены у нас в аккаунтах партии «Яблоко». Он достаточно четко, кратко и тезисно объясняет, как нужно себя вести при обыске, чтобы избежать возможных провокаций, перегибов, подлогов и так далее, чтобы как-то минимизировать все возможные риски.
Да, видите, к чему приходится готовиться борцам с коррупцией? К тому, что к ним придут.
Кажется, это очевидно, что если ты начинаешь заниматься этими вещами, то, ну, как бы морально надо готовы быть к тому, что у тебя произойдут какие-то, может быть, неприятности, которым ты не планировал получить. То есть это реакция системы на любой раздражитель.
У меня есть такая книжка времен еще застоя Брежневского. Альбрехт такой был диссидент, называется «Как быть свидетелем». И там эпиграф так звучит. Откуда у вас, следователь, откуда у вас Евангелие? Свидетель говорит, от Матфея. Вот так и надо на все вопросы отвечать. Потому что другого с ними языка они не понимают. Вот. Я ее, кстати, это подарил партии «Яблоко», чтобы они репринт издали. Потому что тогда ее издали как раритет такой при перестройке, при Горбачеве, что, мол, это никогда не пригодится. Ничего подобного. Еще не раз будет такая ситуация же. Так надо тогда как-то напрямую, да, может быть, уже и вместо вот этого фильма конкретные какие-то, может быть, подать иски на уголовные дела, чтобы завести против коррупционеров, как вы считаете?
Нет, это логично. Просто, понимаете, система же, она так выстроена, что она реагирует только в исключительных случаях. Вот, ну, опять же, я просто приведу пример, да. Казалось бы, это даже ведь не федеральный уровень, да, какой-то мелкий районный уровень. Я вот сам там, значит, разоблачал, там, ну, писал про вот главу Талдомского района, и про то, уже там местные депутаты талдомские, да, они обращались в прокуратуру, ну, по поводу того, что там как вот раздаются, значит, подряды родственникам, да, где вот в коммерческих организациях, ну, проверьте, мол, да, а прокуратура отвечает, да нет, нет, все в порядке, да, как бы, это же не он подписал, а его заместитель, как бы, да, тут нет конфликта интересов, да, то есть, ну, как бы, ну, то есть, понимаете, да, то есть, эта система так выстроена, что она, ну, не реагирует. А когда я это опубликовал, да, вот самое интересное сейчас скажу, когда я это опубликовал у себя в блоге, это очень широко разошлось, там десятки тысяч, там сотни тысяч просмотров были этого всего. Потом, значит, я там общался с людьми там, да, на муниципальном уровне, а они, значит, говорят, ну, знаешь, там штука такая, да, как бы, там же Навальный репостнул тебя, да, вот, поэтому теперь вряд ли там, значит, займутся правоохранительные органы, да, иначе это будет выглядеть так, будто бы они среагировали на то, что Навальный написал, ну, даже репостнул, как бы, понимаешь, какая штука-то, говорит, так-то, может быть, да, вот они сейчас, вот, если бы кто-то, ну, как бы, ну, информация так разошлась, да, ну, конечно, началось бы, да, но раз это вот так получилось, то вот, ну, как бы, ну, извини, да, значит, ну, это вообще, ну, драматическая ситуация.
Конечно, да, но они же не будут, да, это ему подыгрывать на руку, то есть, фактически, как-то вступить его, на его стороне в предвыборную кампанию? А вы как думаете?
Я думаю, что, ну, Алексей Навальный – это еще и политик, помимо того, что он занимается борьбой с коррупцией. И, естественно, его воспринимают как политика, как претендента на власть. И власть не хочет отдавать свою власть кому-то, вот, хоть и более достойному, молодому, энергичному, там, с большим количеством сторонников. То есть она будет стараться удерживать эту власть в себя, собственно, это логично. Вот. И мы сталкивались с такой ситуацией, когда наши обращения сначала игнорировались, вот, но когда идет большое количество обращений по делу, по существу, то можно добиться правды. Сейчас одну историю скажу из Калининградской области. Там есть Неманский район, один из самых беднейших районов вообще региона Калининградской области. Бывший Рогнит, город такой в Восточной Пруссии был, на границе с Литвой находится. И вот там есть глава администрации района, он совершенно прекрасный человек. Вот. По нашим заявлениям было возбуждено уголовное дело, он сейчас находится как раз, ну, обвиняемым по делу проходит там, акты реагирования прокуратуры, несколько выигранных судов, и он до сих пор, вот на протяжении, это все длится 3 года, и он на протяжении 3 лет сидит на своем кресле. Даже если правоохранительные органы реагируют, даже если есть реакция прокуратуры, Следственного комитета, решение судов, это не значит, что этот человек еще и покинет свой пост. Поэтому я бы не сильно обольщался, на самом деле, по поводу работы наших правоохранительных органов. Они могут и сработать хорошо, но существует система политического какого-то такого сдерживания вот этих всех решений, которая, соответственно, играет на руку тем людям, кто находится у власти. Там, на муниципальном уровне, а про федеральный уровень я вообще не буду говорить. То есть, потому что, когда мы говорим про Генеральную прокуратуру Дмитрия Анатольевича Медведева, мы должны понимать, что 2 однокурсника Дмитрия Анатольевича Медведева находятся на постах заместителя генерального прокурора. Заместитель руководителя Следственного комитета является однокурсницей Дмитрия Анатольевича Медведева. И так далее. Если мы начнем перечислять, мы увидим, что это...
Коновалов, по-моему, министр юстиции.
Министр юстиции. Ну, понятно, что у него нет административных функций, скажем, таких, как правоохранителя, да?
Ну, может, он всех объявить иностранными агентами.
Ну, вот это он и делает.
Вот. Да, ну, так... Как вы считаете, такие вот... Будут расти вот этот уровень... взяточничество и средний размер взятки?
Я думаю, давайте с Владиславом, может быть, он свое мнение выскажет.
Да, я уже, в принципе, говорил, что да, конечно, будет и дальше расти, и объем коррупции в стране будет расти, и, естественно, средний объем взятки будет таким же образом расти. Ну, и нет никаких причин, которые остановили бы это. Редкие показательные антикоррупционные дела, как в случае там с Гайзером или Хорошавиным, они, ну, видно, что они системные. Это что, единственные, что ли, губернаторы у нас в стране, которые вот...
Ну да, и даже Никита Белых не смогли ничего пока предъявить, когда человек скоро год сидит там, ну, в одиночной камере.
Да, здесь, понимаете, ничего, да. Столько губернаторов, к которым можно прийти, а вот только вот как бы, ну, вот
к ним. Да, выборщики пришли, да. Это вы правы. Но мне кажется, что если человек уже вот так попал в этот, он уже не выпутается оттуда, как и с министром произошло.
С Улюкаевым.
Да, с Улюкаевым, который сегодня, кстати, еще и Костина туда якобы приписали, что он от его имени требовал взятку у Роснефти.
Через него.
Да, через него. Угу. Вот, так что я думаю, там уже это не остановишься снежный ком. Ну что ж, спасибо. Будем эту тему продолжать и постоянно ее, как вы говорите, мониторить. А сегодня мы сегодня пока ее, так сказать, наметили, вот такой, зафиксировали уровень средней взятки и 75% роста этого продукта у нас в стране. Ну, на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.